Их учат быть демиургами. Я вообще не архитектор.
Часто бывает, что у людей квартира меньше, чем парковочное пространство, которое занимает перед домом.
Для кого город? Наши предки, возможно, были не дураками. Тут вот сделал скверик, там сделал скверик.
Всем привет! Это подкаст «Мамкины урбанисты». С вами сегодня Ленар Шагиев. В этом подкасте мы не профессиональные урбанисты, общаемся с гостями, которые часто бывают намного профессиональнее и глубже понимают вопросы, чем мы. Сегодня у нас очень интересный гость. Это Дмитрий Смирнов из проектной группы «8». Кто не знает, это та самая группа, которая наделала шуму в свое время с развитием и продвижением вообще соучастного проектирования. И один из таких знаковых объектов, известный, наверное, очень многим, это бульвар «Белые цветы». Про него там ходят, рассказывают, как некое легендарное место, которое проектировали первый раз так вот по-новому, да, по-правильному, я бы сказал. Ну, можно сказать, в какой-то мере сделали революцию в части проектирования, да, что теперь все хотят делать так же, и вот эти практики партисипаторного проектирования, я правильно говорю?
Все правильно.
Да, вот практики партисипаторного проектирования у нас просто разлетелись по всей стране, и теперь кажется уже, что без этого никак.
Все так, всем привет. Действительно, мы известны этим, но не можем присвоить себе полностью все заслуги и лавры. И тут важно упомянуть в том числе всех тех, кто также к этому причастен. То есть мы действительно прям даже академически начали этим заниматься еще там лет 13 назад, не знаю, наши дипломы были об этом, о том, что у нас какая-то неправильная система принятия решений, ее нужно менять и вот делать по-другому. Но, конечно, переехав в Татарстан в 2016 году, мы тут нашли мощную поддержку в лице программы развития общественных пространств Республики Татарстан, Натальи Фишман и правительства Республики, благодаря которым и случилась вот эта вот, да, в том числе парковая революция и распространение подходов соучаствующего проектирования. И поэтому вот так вот сразу хотим сказать, что мы, конечно, всегда и везде это пропагандировали, но больших шагов мы добились вот в совместном труде еще с Минстроем Российской Федерации и так далее, и так далее. Мы, знаете, это получили в свое время, пару лет назад, премию международную от ассоциации World Urban Parks Young Leaders Award. Потому что типа они одного-двух людей награждают в год во всем мире. Вот. Нам ее дали, нашему партнеру Надежде Снегиревой, за изменение подходов и системное влияние на вот развитие гражданского общества или как-то так.
Здорово.
Поэтому вот если системно, то мы об этом.
Ага. Так, о чем сегодня вообще хочется поговорить, да? Ну, во-первых, вообще про практики соучаствующего проектирования, как вы к этому подходите, какие там есть проблемы, с одной стороны. И у нас есть повод, это планируемый проект бульвара в городе Иннополис. Мы записываемся, кстати, в культурном пространстве Art Space в городе Иннополис. Да, вот как раз приехали для проведения какой-то работы по этому проекту, насколько я понимаю.
Все так, все и наши мысли сейчас о квантовом бульваре.
Поговорим и на его примере какие-то вещи, почему делается так, или почему там что важно, зачем вообще какие-то вещи делаются, которые будут делаться. Да? Ну, вначале немножко вот про вашу историю. Как вообще пришли к этому? Ну, не первые, да, придумали. Почему вообще решили, что надо с участвующим проектированием так сильно глубоко заниматься? Почему просто не делать проекты, как все остальные?
Мы никогда и не хотели быть архитектурным бюро. Более того, я вообще не архитектор. Я маркетолог. Я учился в Финляндии. А вот, соответственно, пришли мы в урбанистику, наверное, сначала, а потом в как раз-таки проекты, связанные с благоустройством территории, развитием городской среды в широком смысле, как раз через то, что нас просто бесила система принятия решений. Мы в родном городе были активистами в Вологде, столице Вологодской области, это русский север, И нам вообще не было непонятно, почему те или иные решения производятся. Кто это придумывает? Почему делается одно, не делается другое? Почему в мире по-другому бывает? И нам логично казалось то, что просто система принятия решения, она должна быть другой. И она у нас какая-то очень, когда жестко авторитарная, из нее получаются зачастую спорные проекты. Потому что не принимаются в учет пользовательский опыт, не принимаются в учет поведенческие сценарии, не принимаются в учет контекст. И, в общем, тут такая суперлотерея. Ты угадал, не угадал. Вот есть какой-нибудь инвестор или есть там глава города, и вот он такой решил, сделаю так. Даже, может, он хочет сделать хорошо. Может, он хочет подарить городу храм.
Ну, правильно, он говорит, давайте вот, значит, есть же специалисты, есть там проектное бюро или еще что-то, вот пусть они там спроектируют, скажут, что надо делать. В чем проблема?
А проектировщиков не учат этому подходу. Их учат быть демиургами во многом до сих пор. Это такая, ну, не мне судить как бы о советской системе там градостроительства и образования. Но, насколько я знаю, людей до сих пор в архитектурных университетах не учат тому, что такое там средовой подход, что такое вообще работа с контекстом, погружение в историю и место. И это работа со стейкхолдерами разными. Какие-то экономические моменты, моменты, связанные с эксплуатацией. И получается, что люди, эксперты, специалисты чувствуют себя вот в чистом поле, вольными принимать любые решения. Иногда они очень хорошие, иногда они плохие. И особенно, когда ты делаешь любой проект в контексте города, кажется просто суперлогичным поговорить с людьми, которые этим пользуются, поговорить с людьми, которые это будут обслуживать, пообщаться вообще, понять какие-то инициативы, которые в городе существуют, потому что ты можешь банально избежать тонну ошибок, когда ты просто посоветовался или что-то понял про эту территорию. И как максимум ты вообще получаешь огромный пул партнеров, которые также заинтересованы в развитии этого места. И ты там становишься не один такой, борющийся сам с собой, да, а вот разделяешь эту ответственность в диалоге. Потому что потом фигня-то заключается в том, что проектировщик уходит дальше делать какие-то проекты, а люди остаются с этим пространством, и зачастую это наследство, которое они получают на годы, десятилетия. И просто, ну, просто странно, ну, не поговорить с этим. Это вот типа вопрос, кто заказчик, да? Это вообще, мне кажется, ключевой вопрос, или, по крайней мере, один из ключевых. Мы как раз воспринимаем заказчиком вот это вот широкое консолидированное сообщество разных интересантов, которые по-разному относятся к территории. И мы намеренно даже говорим всегда нашему формальному заказчику, будь то там администрация или бизнес, типа, а вы готовы к тому, что все может пойти немножко не по плану, и вот вам кажется, что вот у вас свои представления о прекрасном, вы там недавно в Дубай ездили, подчерпнули там лучшие практики дубайские, и хотите их реализовать. Но вот жизнь, она может быть умнее архитектора и умнее заказчика, и в этом плане вот заказчиком мы мыслим более широкий круг и сами конструируем себе этого заказчика. И мы прям усложняем.
Кто заказчик? Ну вот заказчик, вот, например, в этом плане... Квантовый бульвар. Да. Кто здесь заказчик?
По-хорошему, заказчик здесь тот, кто этим будет пользоваться, тот, кто это обслуживает, тот, кто находится на территории. Это все вот такой сложный, многосоставной заказчик.
Это разные группы населения?
Это разные группы, и иногда они вообще противоречат друг другу. И вот в этом как раз-таки фишка и уже, ну, мастерство в каком-то смысле, как раз-таки модерации подобных обсуждений и вообще модерации процесса.
Но решения принимают не они.
Решения.
И бюджет выделяют не они.
И в этом плане как раз-таки нет тоже одного какого-то заказчика, который реально там принимает решения, выделяет бюджет и так далее. Потому что даже мэр города, при всем уважении, прекрасный мэр у вас, Но у него тоже нет полноты прям принятия всех решений. Бюджет не он лично выписывает из там своих денег. Там есть и позиция республики, позиция разных экспертных там контролирующих органов. Не знаю, есть вот Институт развития городов Республики Татарстан, который, например, сопровождает все проекты, связанные с как раз-таки привлечением федерального финансирования. И опять мы возникает вопрос, а да, на чьи деньги? Потому что это же не вот не деньги налогоплательщиков, которые с НДФЛ собрали на территории, и такие, давайте потратим их на Квантовый бульвар. Нет, это вот мы привлекаем дополнительные источники финансирования из федерации. У нас становятся опять еще одни интересанты. Это федеральный Минстрой, федеральные ведомства и так далее. Это мы еще не учитываем тех, кто все на территории. Вот эти детские сады, лицеи на полис, вот застройщик ваш жилых кварталов «Зион», и так далее, и так далее.
Так вот, и нет ли тут проблемы, что мы, да, декларируем, что заказчик – это жители, которые этим пользуются, но в итоге мы должны сделать проект, который понравится лицам, принимающим решения все-таки, и они выделят на это, там, согласуют и выделят бюджета, да, и большая часть вот этих пожеланий жителей куда-то видоизменится, скажем, да, или выбросится.
Это нормально. Это как раз такая первичная ловушка тех, кто восторгается соучаствующим проектированием. А кажется, да, когда ты думаешь, что типа вот там это альтернативный подход, и у нас вот есть одна система, в которой там мэр города все решил, и что-нибудь со своим карманным проектировщиком там подмахнул и реализовал. А есть другая, где вот типа такая демократия, народная вечь собралась, решила что-то, и вот типа так и будет. Но это тоже такой подход немножко не то чтобы такой максималистский немножко. И нужно понимать, что это тоже не так происходит. И любой вот управляющий менеджер вот этого процесса большого сложного, даже не то чтобы архитектор. Архитектор здесь тоже такая составная, ну вот он играет свою роль. Но главный тут вообще, тут тоже вопрос в том, кто принимает решение, он сложный. И мы сами внутри себя даже конструируем вот этот орган по-разному. То есть у нас не главный архитектор проекта принимает решение. Потому что тогда вот, ну, условно есть там у нас в команде архитектор, который отвечает за генеральный план. Да, он может к этому относиться, типа, окей, вы мне тут дали 200 пожеланий жителей, я учту из них вот эти 30, потому что они совпадают с моей концепцией, остальное не буду. Но вот у нас тоже не так принимаются решения, и это действительно некий такой компромисс, когда ты и синтезируешь это все во что-то вот более цельное. И ты не играешь в золотую рыбку, что может быть как раз-таки обманчивым ощущением того, что ты спрашиваешь жителей, что им надо, и реализуешь. И это вот такая популярная уловка, и многие говорят, что типа вот там, не знаю, мальчик Миша спроектировал эту детскую площадку, потому что смотрите, мальчик Миша нарисовал такой красивый рисуночек, и вот архитектор Вася воплотил мечту и образ Мишеньки в реальность. Но это тоже какая-то дурная система принятия решений, потому что с каких щей вообще мальчик Миша принимает все решения? Он не будет нести ответственность за проектирование, за эксплуатацию, за то, что там кто-то упадет с этой детской площадки когда-нибудь, не дай бог, за то, кто ее на какие деньги, когда вообще построит и вообще найдет эти деньги и так далее.
Ну да, то есть мы должны учитывать и все пожелания и потребности заказчиков, ну, в смысле, пользователей будущих, да, но при этом и, собственно, эксплуататоров и других там стейкхолдеров, которые связаны с этим как-то пространством.
Более того, в этом плане жители становятся экспертами вот в чем-то своем. Они, например, эксперты в пользовательском опыте. Потому что условная там эксплуатирующая организация, она приходит вот убрать снег или там откачать лужу у вас на бульваре, но они там не гуляют каждый день и не думают о том, что им там кофе не хватает или как-то им дует или еще что-то, потому что у них там своя задача. И в этом плане вот горожане, которые просто пользуются этим местом, они реально эксперты в пользовательских сценариях, в программировании места, но не в том условно там, а какие архитектурные планировочные решения должны быть, какой там цвет будет.
И при этом у нас есть, скажем, две противоположности. Да, есть там эксплуатирующие организации, которых мы спросим, какое идеальное пространство, они скажут, это должно быть асфальтовое поле, которое квадратное, которое будет удобно убирать. Вот, и ничего там не надо лишнего, да, что будет мешаться. То есть будут горожане, которые просто будут все свои фантазии накидывать, которые там реализуемы, нереализуемы, будет это действительно там использовано. Потому что часто бывает, что нам кажется, что вот было бы здесь здорово, там, не знаю, поставить какой-нибудь фонтан, вот, но по факту им пользоваться не будут, а обслуживание очень дорогое. Это очень, к этому нужно тоже внимательно относиться. Но есть еще одна проблема, что часто жители не знают, а как еще может быть, да, не хватает, может быть, там какой-то либо насмотренности, либо опыта, что может быть вообще по-другому. Значит, бывает такое, что там приходишь во двор, спрашиваешь, а что вам нужно во дворе, и первое, больше парковок, то есть основная масса, сделать все парковками, потому что у них нет другого сценария использования сейчас двора, чем только поставить машину и зайти домой, и не пользоваться этим двором. Здесь как вы с этим работаете?
По порядку. Если мы говорим про вот эти вот проект эксплуатирующей организации против проекта горожан, да, опять обманчивость вот этого суждения заключается в том, что мы как будто бы просим у каждого из них проект. А на самом деле мы не хотим проект эксплуатирующей организации, потому что мы знаем, какой он будет. Это реально просто асфальтовое поле, вот здесь места для складирования снега, отсюда вывоз мусора и желательно еще забор по периметру, чтобы никто не ходил, и камеры. И все, и забыли, и дальше пошли в другое место. Это условный такой вот, да, на одном полюсе проект мечты одних. У других на полюсе проект мечты другой. Про то, как там будут зеленые холмы цвести пышным цветом, как они никогда не будут вымываться, как фонтаны будут буйствовать и так далее, и так далее. Так вот, как мы с этим работаем, мы просто не спрашиваем у них, что они хотят и какой проект они видят. Мы пытаемся договориться на более таких вот верхнеуровневых вещах. Условно говоря, какие есть объективные проблемы этой территории. То, что там ветрено на Квантовом бульваре, например. То, что там ливневка спроектирована неправильно, потому что там все стоит в воде. То, что там делать нечего и так далее. А какие, может быть, там ценности в плане того, что мы спрашиваем у горожан? Но мы не спрашиваем их прям, типа, накидайте нам идей. Да, мы хотим узнать сценарии, которые они хотят там делать, например, собираться. Собираться, ну, для чего собираться? День города там праздновать 5-10 тысяч человек? Или какие-то маленькие мероприятия, там, типа с гитарой собраться, послушать друг друга? Или просто компании из 5 человек после работы зависнуть на бульваре? Или после школы? Или еще как-то? То есть мы не просим людей прям проектировать, типа, дайте нам какие-то вот фонтаны, которые вы хотите. Потому что, во-первых, действительно, они просто, ну, люди будут вспоминать, что они такого видели в Казани, в Турции, кто где был, в Египте, на курорте каком-нибудь, в Москве. И в этом плане как бы становится вообще лучше, потому что Казань демонстрирует тоже не самые плохие примеры благоустройства, и там есть прям классные. То есть в этом плане мы не у людей появляется насмотренность, а ее, ну, совершенно точно нету. И как бы в Татарстане на самом деле плюс-минус нормальная с насмотренностью, потому что проекты плюс-минус нормальные реализуются. А есть регионы и страны, где вообще никакой насмотренности нету. Тут со временем ситуация улучшается. Так вот, мы не спрашиваем всех прям, что они хотят, но мы спрашиваем какие-то принципиальные моменты. И в этом плане у эксплуатирующей организации мы спрашиваем не их, нарисуйте нам ваше идеальное пространство, потому что мы представляем, какое оно будет, а типа задайте нам такие вот прям требования, которые мы должны выдержать, правила, да, по которым вы сможете нормально делать свою работу. И они нам говорят, у нас есть тракторы, у них ширина ковша 1.5 метра. Если вы сделаете расстояние между фонарями там меньше 2 метров, то мы не сможем это почистить. И весь бульвар будет стоять просто заваленный снегом. И это требование мы можем выполнить. Без того, чтобы делать все прям полем асфальтовым. Или, например, они скажут, давайте сделаем там нормальную ливневку, какие-то нормальные инженерные решения по тому, как воду отводить. И вот мы с ними думаем о том, а может, нам нужно, чтобы вода не текла на бульвар, а может, нам нужно, чтобы она как-то с него более логично стекала, а может, вообще нужно это креативно переосмыслить в какой-то суперручей, где там все будут пускать кораблики, сплавляться на плотах и на сапах по квантовому бульвару без конфликта с теми, кто там хочет нормально пройти, не замочить ноги без калош. Поэтому вот в этом плане мы просто спрашиваем эксплуатирующую организацию правильные вопросы относительно того, как вот это организовать, где им там вывоз мусора удобнее, где им места для складирования снега сделать. А может, они увозят и топят его, может, им это не надо. Ну и так далее, и так далее.
Ну, делали уже проект квантового бульвара. Какие в нем минусы, почему не пошло, не получилось?
То, что концепции меняются, это на самом деле нормально. И мы знаем о старых проектах и с уважением к ним относимся. Особенно в плане тех исследований, которые проводились. То есть, ну, мы понимаем, на самом деле, мы тоже не в самой идеальной ситуации находимся. У нас, честно говоря, для подачи заявки на федеральную субсидию, которая облечена вот в этот всероссийский конкурс малых городов исторических поселений, это звучит весело, какой-то такой конкурс детских рисунков. На самом деле это способ получения федеральной субсидии довольно сложный. Там нужно предоставить огромный пакет документов, в которых проект – это примерно там одна четверть. А еще там финансовое обоснование, а еще там всякие градостроительные раскладки по выбору и правильной обоснованности выбора места, а еще, значит, доказательства того, что это как-то обсуждалось с горожанами, это кому-то нужно. Вот. И, соответственно, вот в особенности мы, конечно, берем все вот эти вот все исследования, которые проводились, все встречи, которые проводились, и учитываем те запросы, которые озвучивались. А проект переделывает для того, чтобы вот получить наконец уже федеральную субсидию, потому что в том виде, в котором он сейчас реализован, ну вот руководство республики и города считает, что он недостаточен для получения как раз-таки денег. И там есть те решения, которые можно, наверное, доработать. И, соответственно, мы на это смотрим не как вот прям с чистого листа проектирования, а как раз вот такой учет всего того, что было ранее наработано, с какой-то новой оптикой, немножко другой призмой, нацеленной на то, чтобы сделать такой хороший устойчивый проект, получить федеральные деньги на него, если не федеральные, то потом хотя бы там региональные. В общем, нужен сейчас проекту вот этот стимул. Он прям необходим, поэтому мы его и делаем. Мы представим наработки примерно где-то в конце апреля, мне кажется, будем приезжать, анонсировать обсуждения общегородские. И там как раз тоже, наверное, будет много вопросов к тому, что вот было, да, в старых проектах, что в новом. И мы постараемся нормально рассказать, на чем мы основываемся, что мы берем оттуда, что мы берем отсюда, почему принимаются те или иные решения. В частности, например, в старом проекте были, ну, вопросы, связанные со стоимостью. Ну, банально, там, по-моему, было слишком дорого. Поэтому нужно будет уменьшать амбиции. Но это не значит, что мы там, не знаю, должны сделать самую дешевую брусчатку и 3 скамейки поставить. Вот как раз хочется это сделать очень так тонко и симпатично. Или, например, в старом проекте были арт-объекты, такие красные зайцы, которые там прыгали по всему бульвару. И мы понимаем, что это, с одной стороны, такая идентичность, которую хочется откуда-то взять. С другой стороны, мы хотим к ней немножко тоньше подойти. То есть, может быть, вот так вот не в лоб красные зайцы, которые бегают, а вот что-то потоньше. И мы сейчас вот думаем много про то, что вообще такое Иннополис, как он появился. Вот могу рассказать.
Что по-вашему такое Иннополис?
Что такое Иннополис? Смотрите, как я для себя сейчас формулирую эту конструкцию, не будучи жителем города и не будучи прям экспертом по Иннополису, но как человек, который какое-то время про это думает. У меня сложилась следующая конструкция. Вот сейчас следите за руками. Представьте себе трехслойный пирожок. И вот один пирожок нижний – это типа что здесь было раньше, условно там до 19 века. И это на самом деле достаточно интересно, потому что это высокий берег Волги, здесь селились разные племена. Никто не селился там, где сейчас Иннополис, потому что это самый верх холма, самое продуваемое место. И на самом деле вопрос в том, вообще наши предки, возможно, были не дураками, и не зря здесь не было прям поселения, потому что оно продувается. Были свои истории, есть вокруг... Да, более старые поселения, чем Иннополис. И это вообще называлось как-то горная долина. Как оно называлось, я сейчас точно скажу. Горная сторона. Вот, это прям такая историческая область Татарстана, у которой есть наименование. Это горная сторона. Это один слой. Дальше следующий слой, где-то там 2010-е годы. Вот, можно ее назвать такой проект Иннополис, который просто вообще взялся, вот он, да, сингапурский проект, вот он, значит, идея, то там IT-деревня, то, значит, то город, там одно, другое, какие-то федеральные миллиарды и так далее. И он как будто бы спорит вот с этой горной долиной вообще, типа они оторваны друг от друга, потому что были холмы, как раз вот эти горы и так далее, их срывают. Были поселения по там, там, где нет ветров, они, по сути, немножко игнорируются, ставятся на высокую точку холма. И как-то вот ничего нам не напоминает о вот той жизни. Да, это вот чистый такой проект, город с нуля. И просто вот, да, начерченный на бумаге и реализованный в... реальности таким вот широким мазком. И поэтому как раз-таки вот такие пространства, как, например, Квантовый бульвар, они остались немножко в стороне, потому что архитекторы проектировали, наверное, больше здания, а не среду вокруг. И поэтому среда, она явно спроектирована немножко по остаточному принципу, потому что можно было заложить другой бульвар. При том, что Квантовый бульвар, между прочим, это перспективно, а не просто какое-то вот место между вот этими арендными домами и Зионом, где там социальные учреждения, детские сады и лицей, а это часть большого-большого бульвара градостроительного, который по мастер-плану будет продолжаться в обе стороны и который, по сути, является главной пешеходной, наверное, велосипедной артерией города. Города, который хочет продолжать быть городом удобным, там 15-минутной пешеходной доступности, и типа вообще это капец как важно тогда иметь вот этот главный бульвар. Но он здесь совершенно вот, да, ну просто формально сделан сейчас. А вот эти два пирожка, два слоя, они спорят между собой. И сейчас, вот да, следите за руками, добавляется третий слой, 2020-е, город там активного, время активного использования города, назовем его там типа опыт, пользовательский опыт сейчас. И он тоже спорит с этим проектом, который вот этот проект Иннополис. Потому что, ну а что, люди не хотят спускаться под землю по этим подземным переходам. Зачем им это? Люди не хотят видеть свой квантовый бульвар таким, какой он есть. Люди хотят, чего-то другого хотят. Хотят больше уюта, больше мест социализации, большей там связности, больших вариантов досуга. Да банально там кофе не попить на этом бульваре. Что там делать на этом бульваре? Да там не пройти на этом бульваре, там ливневку неправильно спроектировали, потому что, не приоритет это был, видимо. Вот, и это вот, они спорят друг с другом, эти три слоя. И, возможно, мы должны, как раз-таки делая какое-то общественное пространство знаковое, а оно по умолчанию как будто бы реально претендует на знаковое, чуть ли не на центр города. Потому что все жители тусуются в основном в вот этих кварталах жилых, да, особенно в арендном сейчас, потому что Зион, он только там достраивается. И там просто все живут. И им, чтобы дальше пойти, мы прям знаем, куда они идут. Они идут, детей закидывают в эти детские сады, в школу, они идут сами в университет, в технопарк, да и все вроде. Вот они основные места. И получается, что бульвар, он реально всех соединяет, распределяет, и вот все на него так или иначе попадают. Это становится суперважно, а еще мы начинаем думать о том, что он продолжится в обе стороны, и то, как мы сейчас его зададим, вот этот вектор его развития, он, по сути, так и должен продолжаться в эти обе стороны. Вот что мы из него сделаем, то и будет. Поэтому он становится суперважным. И мы начинаем думать о том, а откуда мы черпаем вот эту вот историю и вдохновение для вот той же самой идентичности. Типа, откуда эти зайцы взялись? Они же взялись для того, чтобы вот какую-то фишку свою привнести, да? Но мы не понимаем, и вот на самом деле это такой дискуссионный вопрос, на который мы вот в поисках пока решения, откуда брать вот этот, не то чтобы источник вдохновения, но источник, к которому мы отсылаемся. То ли мы должны базироваться на понимании, на вот том, что нам предлагает вот этот слой проекта Иннополис, типа там кванты, айтишники, роботы, вот все для них давайте сделаем. А может, мы должны вот копнуть туда глубже, вот в эту горную сторону и думать про там холмы, яблони, тут всю дорогу яблони были, вот это вообще сельскохозяйственное, такая культура, никаких производств, экология потрясающая. Там же зайцы, там же все вот это. То есть, может, мы просто должны, не знаю, пустить там водичку, яблонь насадить, и будет на самом деле уже и неплохо. Но с другой стороны, мы понимаем, что мы тут поиграть тоже можем, потому что это ж прикольно. В молодом новом городе может быть что-то в том числе диковатое. Поэтому вполне возможно у нас появится и что-то странненькое. Вот. Поэтому тут главное вопрос на том, вот действительно, на чем ты базируешься. Потому что то, чем мы занимаемся, это не просто соучаствующее проектирование, я бы сказал больше, что это такой социально-средовой подход. И в этом плане, вот в этом словосочетании за социальное отвечает как раз-таки соучаствующее проектирование. И мы хотим проводить там больше всяких мероприятий с горожанами и понимать как раз-таки, кто наши там агенты развития, непосредственные интересанты, кто партнеры будущие. И вот средовой. И средовой подход, он вот в том, что мы можем углубиться либо на тот слой, либо на этот, либо как-то их поженить. Ну, в общем, хотелось бы амбицию, мы такую себе ставим, чтобы поговорить о городе, а где вообще город начался. Что мы расскажем ребенку, который вырастает в новом городе Иннополисе, о том, какая история его города. Началась она в 2010 году с проекта сингапурского.
Сейчас это оторванная история, да?
Что или началась его история с горной долины.
То, что было до начала времен, там как бы уже все как будто вырезано, и мы это потеряли немножко.
Ну вот, возможно, мы там найдем вот эти точки соприкосновения интересные, которые как раз-таки позволят нам посмотреть на все это с другой стороны.
Меня беспокоит в общественных пространствах у всех такая штука. Вот у нас там даже в Казани сейчас сделали вроде хорошие разные парки, общественное пространство, да, но это всегда проектирование все равно какое-то отдельного участка в отрыве от ткани города остального. И у нас это везде и повсеместно, да, и взять тот же Квантовый бульвар, где вот отдельно есть Квантовый бульвар, там с ним что-то сделали, отдельная территория там Зиона, а между ними вот такой вот перепад. Потому что никто не согласовал, как это должно между собой дружить, да? И как это теперь соединять? Кто должен там лестницы делать, переходы, еще что-то такое? И, да, или взять вот в Казани, делают какие-то парки, да? Там, но подъезжаешь к условному там парку Урицкого или парку Горького, и там какой-то парковочный ад. Причем рядом даже есть подземная парковка. Пожалуйста, пользуйтесь, все для людей сделали. Ну, я не знаю, вот люди там в тротуары запарковывают, друг друга закрывают, пытаются куда-нибудь заехать на газон или еще что-нибудь, чтобы не платить. Это никак, ну, дальше не контролируется. Да? И людям часто вот в парке-то комфортно, да, но чтобы добраться до него пешком бывает не очень комфортно. или тем более на велосипеде. А сейчас есть еще новые истории, когда я там видел, что, например, там в некоторых парках хотят запретить движение там на тех же велосипедах. А по улице ты не можешь ехать, там страшно, опасно, куда.
В этом нельзя обвинить тоже каких-то злых проектировщиков. Это просто нужно понимать, что такая система принятия решений. Просто реально не хватает синхронизации на любом уровне. Это не проблема Казани, где все еще плюс-минус синхронизировано. Нет, на самом деле. Это проблема всех городов российских. И в этом плане, конечно, каждый раз мы, когда делаем любой проект в городе, мы вот прям сажаем всех, например, все разные департаменты администрации городской, правительства области, и пытаемся вообще накидать все проекты, которые рядом есть, которые вообще так или иначе планируются.
Да, одно дело, которое есть, а другое дело, которое скоро появится.
Да, и зачастую люди вообще, у них параллельно развиваются две какие-то соседние истории, они не знают о планах друг друга внутри одной администрации. Ну, просто, например, два разных департамента. И потому что они все в некоторой своей текучке, вот так вот, да, а вот как раз синхронизация всего требует некий междисциплинарный, межведомственный подход синхронизируемый. И это вот проектное управление. Его прям катастрофически не хватает. И поэтому создаются, слава богу, все вот эти вот институты городского развития, институты там развития территории или какие-нибудь фонды развития территории чего-нибудь. Просто для того, чтобы это был такой мозговой центр, который, по крайней мере, мониторит и вовремя синхронизирует проекты. Вот это его, мне кажется, главная задача. И в Казани такое появляется, слава богу. То есть вот Институт развития городов Республики Татарстан существует довольно давно, и он занимался проектами в Казани, но реально просто общественными пространствами, парками в свое время. Но сейчас есть новый институт, вот этот Институт развития города, а еще Институт пространственного развития. В общем, там создаются какие-то учреждения, которые как раз-таки нацелены на вот этот проектный подход для того, чтобы все это синхронизировать. Понятно, что это вот все по щелчку не запустится. Ну, вот, это все требует некоторой культуры.
Ну окей, вот вы сейчас там будете делать проект «Квантовый бульвар». Да? Вот вы говорите, что это часть какой-то большой пешеходной истории. Но там дальше, если посмотреть, куда он выходит, то есть там уже не спланировано его продолжение, там уже застраивается, уже без учета. Там нету пешеходной связанности. Людям предлагают там спускаться под землю, да, то есть ты на велосипеде условно не сможешь уже, да, там с коляской не сможешь. Как тебе туда перебраться? То есть либо учитывать это, там, переделывать и делать нормальную пешеходную связь. Вот. Но дальше куда идти? Там опять там проекты частей, которые друг с другом были не очень связаны. Вот мы это обсуждали, проекты смотрели, что проектировщики, кто там делал, ну, не думали даже о том, как люди будут ходить, откуда куда, и дорожки просто из ниоткуда в никуда некоторые делались. Как вы с этим будете работать? И как обычно работаете с этим?
Мы обычно с этим работаем следующим образом. Нам просто нужно реально понять, есть ли какой-то субъект, который в состоянии это синхронизировать. Если его нет, то иногда нам приходится выступать таким субъектом и просто что-то закладывать на будущее. То есть, может быть, действительно какую-то концепцию, по которой они потом, администрация, например, поменяет там зонирование или какие-то проекты, учтет в техническом задании на проектирование. У вас в Иннополисе, слава богу, есть прям проектный офис внутри администрации. И, как я понимаю, их задача как раз-таки тоже синхронизация этих проектов. И поэтому я пока возлагаю надежду на адекватность администрации. Но, соответственно, это просто то, на что нам реально нужно поглядывать. И то, на что важно городским экспертам тоже обращать внимание, для того, чтобы когда речь пойдет о там следующих проектах, это было учтено. Но вот прямо сейчас просто взять и сделать вам новую концепцию того, как мы переходим там улицы, мы не сможем. Потому что это просто вообще отдельная какая-то история про транспортную политику, ее нужно решать комплексно. Это как парковки, вот эти дурные. Почему всегда проблема с парковками? Потому что проблему парковок нельзя решать локально. Потому что сколько бы ты парковочных мест не сделал у любого общественного пространства, они все будут заняты. Поэтому понятно, что с одной стороны нужно постараться сделать максимум, особенно когда это какой-то парк, там, в который нужно приехать. С другой стороны, а почему мы должны отдавать вообще пространство в городе этим корытам, да, когда у нас есть человеки настоящие, живые, которые ходят и пользуются городом. Для кого город?
Ну, как обычно, на это отвечают, что город должен быть для всех одинаково, для водителей также. Почему у пешеходов там больше права, чем у водителей? Почему мне не делают парковку, чтобы я мог приехать и пользоваться этим парком?
Ну,
у вас же полно места.
Сегодня
вон, уберите часть парка, сделайте достаточно парковок.
Да, сегодня ты ходишь просто пешком с палкой и разводишь костер. Завтра у тебя ты приручил какую-нибудь собачью упряжку. Послезавтра ты на лошади путешествуешь. Послезавтра ты на автомобиле. Закончится ли все автомобилями, не знаю. Может, у нас будет набирать обороты общественный транспорт, средства индивидуальной мобильности, какие-нибудь дроны, которые нас доставлять будут куда-то. И все время будет вопрос о том, давайте бахнем дронопорт какой-нибудь, а давайте ну, там
у
еще...
У нас в Анаполисе есть дронопорты, есть роверы, которые доставляют еду. Вот. Еду.
И поэтому
есть тот... беспилотники, и это тоже, кстати, все.
С одной стороны, это действительно, ну... Это нужно, потому что мы не можем это игнорировать. Да, это же то, как люди реально передвигаются. Мы их не переделаем нашим бульваром и вообще нашим любым общественным пространством. А с другой стороны, мы не должны закладывать что-то такое катастрофически губительное на будущее. Ну вот особенно, когда речь идет, не знаю, там про двор. Да, вот вы говорили вначале тоже про то, что типичные пожелания жителя двора – это давайте закатаем все в парковку, потому что парковочных мест не хватает. Но вот парковка очень быстро становится просто исключенным местом. То есть там просто люди кидают свои тачки, и все. Ну, допустим, одна из них может быть ваша. Ура, вы как бы отжали у города что-то для себя, красавчики. Но вообще в целом город теряет. То есть вы как там, сообщество соседей теряете просто общественную какую-то землю, на которой может быть что-то общественно полезное для любых ваших нужд. Там, для детей, для собак, для бабушек, для, да, даже для того, чтобы просто посмотреть в окно и увидеть дерево, а не тачки. Или для того, чтобы сохранить какой-то климатический комфорт, потому что... Ну, в общем, все эти парковки, они такая исключенная земля становится, поэтому просто как будто жалко ее терять.
Ну, я так скажу, что просто математически, если посчитать чисто геометрию, невозможно обеспечить достаточное количество парковочных мест всем. И мы упираемся в некую ловушку, да, усиливающие петли обратной связи. Чем больше мы делаем парковок, тем больше там увеличивается, снижается плотность, увеличиваются там какие-то расстояния, тем больше людей хочет воспользоваться автомобилем, тем больше этих автомобилей становится, тем менее комфортно становится передвигаться там пешком, на велосипеде, сим, еще как-то общественным транспортом, а тем больше людей еще приходит к тому, что нужно свой автомобиль, там, да, ехать на автомобиле, тем больше еще нужно парковок, еще, и это невозможно. Можно никогда вырваться из этой ловушки, пытаясь увеличить количество парковочных мест. Просто если посчитать, там на один многоэтажный дом, чтобы сделать парковку, чтобы хватило всем, нужно в несколько раз больше пространства, то есть несколько там обычно футбольных полей, да, чтобы всем обеспечить место. Потому что одно парковочное место занимает там 25-30 квадратных метров. Это очень много. Часто бывает, что у людей квартира меньше, чем парковочное пространство, которое занимают перед домом. А дом многоэтажный при этом.
Все так. Это не панацея, это ну, та тоже ловушка, что типа вот еще одна полоса, и все поедет.
Но да? Решать надо системно.
Сейчас очень многие города, типа современный тренд мировой в том, чтобы просто жестко там ограничивать движение в центре или там возвращать пешеходам набережные, отнятые автомобилистами, или там преобразовывать всякие трассы в общественные зоны. И поэтому, ну, действительно, как будто бы есть общее понимание, что сколько ты этих парковочных мест не делай, их никогда не будет достаточно. И это скорее привилегия какая-то, иметь вот возможность парковаться. В идеале, я, конечно, за платные парковки везде и вообще какие-то налоги. И ну, как-то так это надо решать.
Ну, я тоже, потому что это должен быть осознанный выбор человека, да, что я пользуюсь там, автомобилем, и я плачу за его содержание и за место, которое он занимает, потому что вся городская земля, она вообще-то стоит денег. Да? То есть город платит из бюджета за обслуживание, за организацию этого пространства и еще много там дополнительных расходов, связанных с этим. И все жители, в общем, платят, и все мы платим там из своих налогов. Но пока отдельно там, это никак не оплачивается, человек воспринимает, что ну, это же как бы город не обязан, да, и мы не бесплатно ее там бросить, оставить, а о том, что это нарушает там чье-то удобство, и то, что мы косвенно все за это платим, ну, никто не думает. Из-за этого слишком большое количество занятого пространства, которое можно было бы освободить. Но проблему надо решать комплексно, развивать общественный транспорт, и в том числе развивать такие пешеходные пространства. Я почему говорю, что важно не одно там какое-то общественное пространство, какой-то бульвар или парк, да, а в целом в комплексе, как люди будут пользоваться им, как они будут пешком идти там из дома на работу, обратно по своим делам, еще что-то. И хочется, чтобы такие пространства были, ну, с одной стороны, частью какой-то большей истории в городе, а с другой стороны, это местом, которое, ради которого человек выберет пойти пешком прогуляться и получить удовольствие от опыта вот этого взаимодействия с городом.
Все так, и все больше сейчас городов мыслят тем, что нужно создавать стратегии развития общественных пространств, а не просто делать какие-то условно дыры, типа тут вот сделал скверик, там сделал скверик, потому что, ну, действительно, люди часто не нужен им вот этот скверик как самоцель, а зато он может классно работать, когда у тебя хорошая, нормальная, удобная улица и еще маленький скверик. Возможно, на него вообще не надо тратить огромное количество денег и делать какое-то безумное благоустройство, а вместо этого лучше размазать деньги, потому чтобы там, сделать нормальную улицу и вот эти вот кармашки для отдыха. Потому что в целом, ну, ресурс-то ограничен всегда, да? Поэтому действительно приоритет должен отдаваться тому, чтобы можно было спокойно, комфортно, безопасно дойти из одних точек города до других. И в Иннополисе как раз-таки тоже пока еще все это можно сделать. Идти по пути как раз-таки связанных общественных пространств, а не развития автомобилизации. В идеале стратегия развития общественных пространств, которая столбит территории перспективного развития под общественное пространство. И все понимают, что это не какой-то такой парк сам в себе замкнутый, а что это часть там будущего бульвара или часть еще что-то. И нужно понимать, что в целом люди ходят не только ведь по паркам и скверам, а это улицы, это дворы, и вот этот вот ваш квартал арендных домов, он вполне себе такой, ну, это больше, чем дворы, как будто бы по ощущениям, да, потому что там в первых этажах куча всяких сервисов, еды, каких-то услуг, поэтому это вот такой, типа, сити, не сити, но какой-то городок внутри, потому что, ну, Зион пока еще, ну, он чисто жилой, и там таунхаусы, они, в принципе, по-другому работают. А вот этот вот, где арендные дома, там вполне себе нужно его, мне кажется, у вас смотреть не как, типа, спальник, вот он у нас такой, а как такое вполне себе тусовочное место, где сейчас основная городская жизнь, возможно, и происходит.
То есть, а чего там не хватает, чтобы он был более живым и комфортным?
опять же, вот эти все вопросы, связанные с пешеходизацией, то есть просто чтобы было комфортно идти и передвигаться, связанные с ветрозащитой, там дует, как и во всем городе, связанные с, может быть, ну, тут спорный вопрос, нужно ли вот как раз-таки замещать функцию дворов какими-то такими общегородскими общественными историями, потому что сейчас вот все дворы однотипные, одинаковые, и в этом плане, ну, действительно, возможно, можно было бы по-другому это все спроектировать, как какой-нибудь там, не знаю, большой плейхаб для детей один, и какой-нибудь там плейхаб для спортсменов, и между ними просто нормальные связи. Совсем не обязательно иметь прям 6 одинаковых дворов, каждого, которые дублируют
друг друга. У каждого жителя арендного жилья в, ну, в ЖК в Иннополисе, мне кажется, есть история, когда он поначалу путал дома и заходил в чужие квартиры. У меня есть. Потому что они такие одинаковые, поначалу между ними путаешься. Мне кажется, это тоже не очень хорошо.
Это плохо. А теперь представьте, что вы ребенок, и вы реально просто заблудились. И это плохо. Город должен быть дружелюбным для своих жителей. И в этом плане должен... Ну, наша, наверное, ответственность, как тех, кто работает со средой, как раз-таки в том, чтобы лишний раз об этом подумать. И если не предотвратить, то, по крайней мере, говорить о том, что, ну, возможно, на будущее она немножко по-другому. Или, возможно, когда придет пора реконструкции этих кварталов, можно сделать как-то по-другому, сделать разные дворы. Ну, то есть я не критикую. Хорошо, что они есть. Очень многие бы вообще сочли за огромное счастье получить такой двор. Это нормальные дворы по российским меркам, даже по казанским. Но как будто бы вот когда ты делаешь новый город с какой-то новой амбицией, ты можешь сделать немножко по-другому,
вот это
не просто скопировать.
Интересный вопрос. Что новый город с нуля построен. Можно было бы прям сделать все хорошо.
Да, тут как будто бы повторяются вот эти вот те же самые ошибки градостроителей.
Какие ведь проблемы в Иннополисе вот, в строительстве города с нуля? Что можно было сделать по-другому?
Ну, хотя бы даже вот эту реально настоящую пешеходную связь. А то я вот смотрю, у нас тут карта лежит с этими дворами. Это ж просто все для автомобилей сделано по типу реально спальника.
Да.
Чтобы ты приехал, кинул свою тачку и пошел домой спать. Но на самом деле в Иннополисе у тебя другой сценарий. У тебя может вообще не быть тачки. И ты просто проснулся, вышел на улицу, где-то перекусил, перехватил кофе, пошел по улице какой-то интересной к себе там в технопарк или в универ или в школу, или пошел спортом заниматься. И в этом плане, ну вот, ну как будто смотришь на карту, видишь опять эти дороги, на них нанизаны вот эти здания отдельно стоящие, как будто бы можно было немножко по-другому.
Здесь все-таки сделаны широкие прямые проезды, много парковок. При этом, сколько парковок ни делай, они все занимаются. Я помню, когда я переезжал в Иннополис, все было пусто, свободно, красота. А сейчас вот по вот этой центральной улице, где магазины, да, там приезжаешь, например, за продуктами и не можешь встать, потому что нету места.
И дальше будет хуже.
Еще будет хуже. Хотя под каждым домом есть подземная парковка. В чем здесь проект «Квантовый бульвар»? Хочется, чтобы это было место, в котором комфортно ходить пешком.
У нас те же мысли. Это показывают наши исследования сейчас, которые действительно ориентируют нас мыслить о том, что это как такой вот ручей реально, куда стекаются люди. и которые дальше распределяют их туда или сюда, и, соответственно, который потечет своим движением дальше. Мне, честно, супер не нравится то, что там на нем стоят вот эти исключенные общественные здания, потому что у нас, к сожалению, есть все эти нормы по антитеррору и вот это всего, и у нас почему-то антитеррор – это забор.
Ну, кстати, вот почему-то детские, значит, учреждения, такие как школы, детсады, должны быть ограничены забором, да? Ну, с детскими садами я еще понимаю, но школы, почему школы обязательно должны быть закрыты? Я видел пример, например, в Подмосковье недавно удивился, там большой плакат, значит, что территория школы открыта, команда там, губернатора что-то сделала, чтобы вот жители района имели доступ там, на спортивную площадку в этой школе, еще как-то. Почему так нельзя везде сделать? Почему вот, должно быть закрыто?
Ну, раньше же так и мыслили, когда делали вот как раз советские кварталы, где была застройка по периметру, большие там внутренние пространства и в центре школа или детский сад.
Да,
это
сейчас...
прям такая популярная типология, и мысль была как раз не в том, что это вот именно то место, куда ты сдаешь ребенка, и ты удобно его сдаешь, и дальше идешь куда-то. А мысль была в том числе в том, что это такой комьюнити-центр внутри твоей ячейки, которая позволяет тебе и как-то налаживать взаимосвязь со своим вот этим местным сообществом, потому что в остальном ты отрезан какими-то магистралями, да, ну, допустим, вот этот подход микрорайончика, квартала такого, да, что тебе достаточно комфортно в своем квартале, ты получаешь какие-то сервисы внутри или функции. Ты реально идешь на этот стадион школьный, когда там никто не занимается, и спокойно играешь там, в футбол с соседями, или ты идешь на собрание там, со своим депутатом, или просто вообще на тусовку жителей в школе, в актовом зале или еще где-то, потому что это такое районное общественное здание. Особенно, когда мы мыслим тем, что школа работает в одну смену, по-хорошему, а как раз все остальное время она обслуживает какие-то другие городские функции. Но потом появились все вот эта тема с заборами. Тут можно долго дискутировать о том, что вообще такое безопасность. И это, ну, кто-то говорит, что это просто театр безопасности, когда мы ставим вот эти вот все заборы, рамки и так далее. Потому что, ну, это не панацея точно.
В реальной экстренной ситуации это все вряд ли поможет.
Иногда это прям даже может приводить к усугублению ситуации.
Да, потому что дети не могут, например, убежать через этот забор.
И поэтому это достаточно спорные решения. Мы их не решим в рамках проектирования конкретного общественного пространства «Квантового бульвара». Но, конечно, мне кажется, важно об этом говорить и в целом продолжать поднимать этот вопрос, потому что он системный, он должен решаться на федеральном уровне о том, что там, что можно, что нельзя. И действительно было бы здорово, если бы хотя бы школы открывали, если было больше возможностей для того, чтобы этим пользоваться всем горожанам, потому что тем более это все муниципальное, так или иначе.
Ладно, всем горожанам. Я вижу примеры, что даже дети не могут пользоваться там, условно, например, футбольным полем самостоятельно, только во время тренировок. Или есть два входа, но ближайший закрыт, потому что там по каким-то требованиям антитеррора должен быть только один вход. И детям приходится идти там через парковку, там это лишняя опасность, да, лишнее расстояние, чтобы пройти через один выход. Ну, зачем это все? То есть мы создаем столько преград и проблем?
Это точно дискуссионный вопрос. Я бы не кидался сейчас обвинениями в том, что это какие-то тотальные ошибки, да, но это точно, ну, может решаться по-другому. И мы знаем, что эта ситуация не во всех странах мира так работает. потому что в других городах и странах спокойно существуют и школы, и даже детские сады без всякого периметра и с возможностью пользоваться этими зданиями. Ты можешь спокойно зайти в университет, в туалет. Ты можешь спокойно пройти через территорию школы без необходимости там огибать забор. Поэтому тут точно это можно решать по-другому.
Еще один вопрос, который хочется успеть обсудить, это зима. То есть у нас часто, да, мы видим, что там пространство может быть замечательно спроектировано, но зимой это все заваливает снегом. Во-первых, там нечего делать зимой. Во-вторых, это сложно, может быть, убирать. В-третьих, вот у нас есть, например, проблема, что там выпало много снега, тракторы убирали, и все мафы, которые были, посносили очень много, что, ну, каких-то разрушений, да, вследствие вот этой зимней уборки. Ну и вообще очень сложно было все убирать. Как вы с этим работаете в проектах?
Зима, она еще в дополнение ко всему всегда приходит неожиданно в наши города. К ней как будто бы никто не готовится. Да, лето красное пропело, а потом зима глядит в глаза. И, конечно, на уровне проектирования можно и нужно думать про сезонную эксплуатацию. И более того, существует такая не то что ошибка проектировщика, но тоже такой ложный путь и, возможно, самозаблуждение. Это то, что архитекторы, они когда проектируют, сами для себя вообще делают модель и делают визуализации, рендеры летнего состояния территории всегда. И потому что это красиво, потому что травка всем нравится, и это там видно, все мероприятия, там покрытие, брусчатка интересная и так далее. А на самом деле, ну, кажется, что нужно просто принять это, что у нас зима основную, не то что основную часть года, но примерно половину. И вообще сезонность, то есть дожди есть, ветра есть. Поэтому просто нужно реально делать всесезонное пространство, которое реагирует на изменения климата. Поэтому, например, не знаю, мне кажется, в Иннополисе совсем не нужны перголы, которые будут защищать нас от солнца исключительно, как в, там, как в Испании. Потому что хорошо бы сразу сделать крышу, чтобы это еще работало как навес, чтобы можно было спрятаться от дождя, от снега и, соответственно, что-то спрятать под этот навес, чтобы в том числе и какие-то службы эксплуатации не разгребали двухметровый сугроб, а вот видели, там просто нанесло что-то, они как-то почистили. С другой стороны, нам реально важно учитывать уборку. И здесь тоже игра такая в две руки. То есть, ну, проектировщик тоже не может ответить на все вопросы, если бульвар вообще не убирать, то снега там прилично навалит. Один снегопад, другой снегопад, поэтому действительно нужно снег убирать. Но в этом плане наша ответственность как проектировщиков – это помочь эксплуатирующей организации делать это эффективно. Поэтому мы прям узнаем, какая у вас снегоуборочная техника. Кто-то говорит нам, у нас только вот этот огромный, значит, трактор, да, которым мы все сгребаем. Кто-то говорит, ну, у нас какие-то вот бобкеты есть маленькие, которые можно вот, да, делать. Кто-то говорит, у нас вообще ни хрена нету, вот дворник с лопатой, или в лучшем случае вот жители пусть сами выходят и откапывают, если это нужно. И мы, соответственно, это для нас сигнал, потому какие нам нужно принять планировочные решения. А еще нам нужно понимать, условно, снег вывозят или его оставляют на бульваре. Потому что если у вас его не вывозят никуда, на какой-нибудь там снегоплавильный пункт или там просто не скидывают где-нибудь в лесу, то это значит, что нужны прям просто места для складирования снега. Потому что очень часто этого никто не делает, и получается, что тебе просто некуда скидывать снег. Тем более вот у нас бульвар достаточно такой узкий, в своих частях кажется широким, но вот эти вот исключенные пространства внутри периметров забора по факту сжимают его до довольно таких узких проходов. И нам, возможно, реально нужны просто места для складирования снега. Потом, не знаю, это на очень многое влияет, например, высота скамейки. Если снега нанесло 40 сантиметров, и у тебя скамейка 40 сантиметров, ты не можешь зимой пользоваться скамейкой. Возможно, они где-то должны быть завышены, возможно, где-то должны быть амфитеатры, которые, завалило один слой, ты пересел просто повыше, и все, дальше выше, выше, выше. Смешно, но это работает. Или еще какие-то, практическое применение – это, конечно, главный вообще чертеж, который производит архитектор, это генеральный план. Да? И мы для себя в какой-то момент поняли, что нам нужно делать два генеральных плана. Один летний, который все делают, вот этот красивый, зелененький, тут у нас лежаки, пикники, тут у нас люди загорают, а другой зимний. И они могут быть как раз такие разными по функциям. Потому что, например, какой-то холм, который летом просто работает как холм, как ветрозащита, как еще что-то, зимой может быть стать горкой. Вполне себе и на тех же самых белых цветах, которые мы вспоминали и которые мы тоже спроектировали в Казани. И действительно он там обласкан кучей всяких наград, в том числе международных. А там есть такое решение, как холмы. Мы думали об этом не с позиции того, что геопластика прикольная, давайте, что у нас там, если денег хватит, холмы сделаем. А мы думали тем, что у нас просто груда строительного мусора, нам его некуда девать, дешевле будет похоронить его на бульваре. Давайте мы его, скидаем, сверху насыпем плодородного слоя, тем самым тоже защитим пространство от продувания, потому что там тоже труба. Да, там тоже ветра. А с другой стороны, это будет веселый такой холм, с которого можно будет скатиться летом на велосипеде или просто побегать детям. Они реально просто бегают, это прикольно. Холм сам по себе может работать. С другой стороны, зимой это горка. Но, опять же, нам нужен диалог с эксплуатирующей организацией, потому что эта горка и это пространство для великов становится просто грязной траншеей в какой-то момент. И если мы понимаем, что никто не в состоянии это эксплуатировать, то, возможно, это плохое решение, и не нужно его делать. Потому что просто проектировать холмы безответственно, без того, чтобы предупредить эксплуатирующую организацию о том, что это такое, это хрупкая штучка. То есть ты должен закладывать мощности для уборки, для эксплуатации. Как-то так это работает. Но посмотрим это. Я сейчас, конечно, наговорил то, как надо, а потом мы к вам придем с проектом, и вы будете с нас спрашивать, будем. Где зимний генплан?
Будем.
Что зимой?
Будем.
Да, но это правильно. Мы на самом деле в этом плане осознанно идем на диалог с горожанами. Нам будет ценно, если вы придете и на презентации предварительного проекта честно нам скажете о том, что а что с зимой, а вы вообще в курсе, что тут что-то вы не доделали. В этом плане мы не боимся оскорбиться как архитекторы, мы скорее порадуемся за то, что люди понимают, разделяют ответственность за это и действительно указывают нам на ошибки, потому что нельзя всего учесть, и часто пользователи знают лучше. И, конечно же, это такой хороший метод краш-теста любых решений. Поэтому в этом плане мы рассматриваем публичные презентации проекта не как защиту архитекторов, потому что в архитектурном университете студентов учат защищаться перед заказчиком. Мои решения самые крутые, потому что ты сделал холмы, которые никто не будет использовать. Нет, я сделал очень хорошие холмы. Вы не знаете, там в Нью-Йорке есть холмы. Они там работают. В этом плане, ну да, ну были мы в Нью-Йорке, но тут же вопрос, кто будет обслуживать и как он будет обслуживать, и что, как будет жить это место. Это самое важное. И в этом плане нам важно не защититься будет, а действительно учесть все разные нюансы. Они же будут не только про холмы. Они будут про очень многие другие вещи. Вот, поэтому это не то, чтобы прямой анонс, типа, приходите на обсуждение такого-то числа, потому что мы еще не поняли, какого. А в конце апреля у нас точно будут публичные презентации обсуждения предварительного проекта «Квантовый бульвар», на который мы заранее всех зовем. И, конечно, будем ждать ваши каверзные вопросы. Но гораздо будет на самом деле лучше, вот знаете как, если вы не будете к нам относиться тоже как к ребятам, которые обязаны вам сделать какой-то крутой проект, притащить деньги, все реализовать. В этом плане мы даже себя мыслим частью вот этого сложной системы, которая нужна для того, чтобы проект получился, реализовался и жил. Поэтому в этом плане, мне кажется, устойчивее думать о партнерских взаимоотношениях. Когда мы, как архитекторы, будем понимать, что не мы тут главные, а вы там просто, нам нужно с вами что-то согласовать, а как то, что мы партнеры. И как то, что вы нам реально подсказываете что-то важное, вы инвестируете, блин, свое время, ходите на наши обсуждения, и, возможно, вы готовы на что-то большее. Возможно, вы готовы делать там какой-то бизнес, проводить мероприятия, высаживать деревья, софинансировать, помогать нам с какими-то синхронизацией других проектов. Может, у вас есть какой-то транспортник, который решит все вот эти вот наши проблемы переходов и поможет в этом плане. А может быть, вот да, мы пришли на подкаст, и мы тоже не то чтобы тут рассказываем о себе, какие мы классные. Для нас это способ рассказать о проекте, чтобы воспользоваться этой возможностью, потому что это как будто бы вот всех нас должно объединить. И в этом плане тоже просьба к нам относиться как к ребятам, которые могут помочь что-то сделать, могут учесть какие-то проекты, синхронизировать. И мы тоже не волшебники, которые лучше всех все знают. Мы себя осознанно не ставим в такую позицию. А мы скорее тут для того, чтобы помочь всем договориться, сделать устойчивый проект и свести воедино все интересы.
Я очень надеюсь, я очень жду. Мы все очень хотим, чтобы все получилось, чтобы у нас, во-первых, получился классный проект, да, чтобы потом он получил финансирование, реализовался, эксплуатировался как надо. Вот. И потом, чтобы вы сюда возили всех архитекторов показывать, как надо делать вместе с жителями крутое пространство для людей.
Мы надеемся, и важно понимать, что вот несмотря на то, что у нас очень сжатые сроки, но проект не кончится 1 июня. Возможно, это вот да, это только начало. И, возможно, он еще трансформируется. Возможно, это не последнее запеченное решение. И в этом плане любой проект, он живой, как городская жизнь. И, вообще, в принципе, вот вы еще спрашивали, а почему проекты меняются? И я подумал, а 4 года же прошло. У вас полгорода поменялось за 4 года. У вас там все обновилось. Вы, возможно, вообще сейчас по-другому думаете. Возможно, к нам мы все люди, с которыми это обсуждалось 4 года назад, уже уехали. Слава богу, нужно опираться на что-то. Если есть люди, которые преемственность сохраняют, то, пожалуйста, тоже указывайте нам на те решения, которые раньше были приняты и почему. И поэтому любой проект, он живой, и очень здорово будет, если этот проект будет живой, если это не будет там архитектурный проект проектной группы 8. Если вокруг этого реально запустится какое-то сообщество, какая-то инициатива, когда это будет надо не только там мэрии, не только архитекторам, не только каким-то городским экспертам, когда это просто всем надо будет. Потому что вы в этом городе живете, мы отсюда уедем делать другие проекты. Это, ну, это честно об этом говорить. Поэтому сейчас вы можете нас вот по-хорошему использовать.
Поэтому мы должны помочь. Быть соучастниками этого проекта и включаться в него
все, что со,
больше.
Это то, что спасет нас в конечном счете. Соучастие, сотворчество, со...
Ну, в общем, мы приложим ссылки на группу, где идет обсуждение и вся информация по проекту, куда можно зайти, видимо, написать свои комментарии и уже сейчас, наверное, свои какие-то идеи и пожелания.
Да, вы просто можете прямо сейчас, короче, забиваете в поиске Телеграма «Благоустройство квантового бульвара», и вы не ошибетесь. Там будет группа, в которую вы вступаете, приглашаете всех своих знакомых, соседей, друзей, всех тех, кому это потенциально может быть важно. Там прямо сейчас есть ссылка на опрос. Он начался, по-моему, вчера мы его стартовали, там за день уже было 200 с чем-то ответов. Да, поэтому, возможно, он еще будет идти. Если там опрос уже закончился, то в любом случае там, наверное, есть какой-нибудь другой опрос. Возможно, мы уже, когда вы слушаете этот подкаст, выложили концепцию, и мы просим вас на нее отреагировать. В общем, в любом случае мы будем рады какой-то обратной связи, либо в том формате, который мы вам предлагаем, либо в том формате, который вы нам можете предложить. В целом мы достаточно открыты к любым инициативам. Вот мы сейчас реально пришли и со школьниками очень вот так вот на гора придумали Urban Hackathon. Прям 2 недели ребята будут придумывать свои проекты, которые будут так или иначе связаны с бульваром, но, возможно, и не только с ним. Потому что мы понимаем, что на самом деле бульвар – это вот точка приложения. На самом деле город настолько маленький, что если бы это было другое пространство, возможно, у нас аудитория это была примерно та же самая. Потому что, ну, в целом это важное общегородское пространство, и это не только для вот конкретно жителей Зиона, у которых окна выходят. Нет, это не их приложение к двору. И это не пространство только для там этих детсадовцев, школьников и лицеистов. Нет, это для всех горожан, это важное общегородское пространство, поэтому вот, вот это важно. И с детьми мы реально будем придумывать какие-то вот такие проекты, которые в идеале тоже не закончатся через 2 недели, а которые дальше будут идти. Вообще будет здорово, если мы запустим какие-то инициативы или поможем, или там легализуем собой, легитимизируем, которые вы дальше будете сами делать. Мы вообще глобально за то, чтобы местное самоуправление в хорошем смысле оно развивалось, местные инициативы набирали вес, и чтобы люди реально могли быть причастны к решению вопросов, которые им важны в своих городах, не только в формате того, что вот у вас есть там публичное слушание с архитекторами, если вам интересно, приходите, попробуйте отстоять какую-нибудь свою инициативу. Было бы здорово мыслить город как такой живой организм и сообщество жителей, и в Иннополисе реально можно, по крайней мере, пока еще об этом так думать. И было бы здорово, чтобы город максимально сохранял вот эту интенцию. И действительно, вот живой город – это когда город – это люди, а не просто население, которым управляет некая администрация.
Ну да, когда жители не просто ждут, когда им все сделают хорошо и принесут на блюдечки, да, а сами проявляют активность, сами как-то участвуют в формировании этого города, в, ну, то есть задают эти запросы и сами как-то проявляют активность к тому, чтобы эти изменения как-то произошли.
Да, становятся субъектами.
В Иннополисе, мне кажется, как нигде, это именно так, и у нас есть все шансы. Спасибо большое, это было очень интересно, мы много всего затронули. Я думаю, у нас будет возможность еще сделать выпуск в будущем, потому что есть еще очень много тем, о которых хотелось бы поговорить. Спасибо.
Спасибо.
Всем пока.